Я, конечно, не буду скрывать, что выбирая этот фильм для завершения нашего цикла, мы в каком-то смысле хотели вернуться к самому началу, потому что вот эта эксцентрическая природа, которая была свойственна раннему Эйзенштейну, по поводу там среднего и позднего, это, может быть, отдельный разговор, конечно, в этом фильме просто царит. Но, с другой стороны, не кажется ли вам, Артем, что, может быть, именно возвращение вот к этой эксцентрике, но на другом уровне, в конце 60-х, 70-х годов, и стало той причиной, по которой фильм, ну, как-то не очень приняли зрители, не очень приняли критики, и, в общем, он довольно долгое время, да и, в общем, сейчас можно часто столкнуться с этой точкой зрения, считается, ну, не самой большой удачей, скажем так, скромно, Тенгиза Абуладзе, и находится в тени всего остального творчества, и раннего, которое они делали вместе с Чиидзе, в общем, понятно, отличный по целому ряду эстетических причин, ну и как бы вот его трилогии, которая является вершиной творчества, по мнению многих исследователей его жизни. Вот в чем, с вашей точки зрения, причина? Может быть, к тому, что в тот момент традиции эксцентриады, традиции восприятия ее, вообще вот этот хронотоп, который одновременно существует и в вечности, и в советской реальности, где милиционеры, советские деньги соседствуют с почитателями, ищущими Магомета, да, старцами. Вот почему это не считалось в то время? Может быть, мы только сейчас обретаем для этого какую-то дистанцию, хотя теперь, конечно, Кавказ совсем другой, и он представляется совсем другим.
Спасибо. Здесь, честно говоря, много вопросов, которые каждый заслуживает отдельного разговора. Но действительно, они все связаны с проблемой того, почему этот фильм как-то оказался в тени, ну, в первую очередь, в тени знаменитой трилогии. И, вы знаете, сама эксцентрика, ведь и у Эйзенштейна была разнообразной, и она как раз была на сочетании каких-то таких фарсовых и в то же время драматических вещей. Это было и в его театральных собственных эксцентрических работах, и это было и в его фильмах, потому что можно взять фарсовые элементы «Октября», где это в то же время сочетается с трагическими страницами истории. Можно взять откровенно такие репризно-комедийные вставки в «Иване Грозном», которые снижают весь вот этот вот высокий трагический пафос. И, в общем-то, как раз вот это такое снятие постоянно, когда фарсовая сцена снимает драматический накал, и в то же время, наоборот, какая-то лирическая интонация вдруг позволяет нам посмотреть на ситуацию, к которой мы привыкли уже комедийно. С другой стороны, она здесь как раз больше всего, мне кажется, соотносится, если говорить об эйзенштейновском творчестве, именно с вот этой вот природой Ивана Грозного. Только там доминировал трагический жанр, здесь комедийный, но тем не менее, вот это вот построение, когда все, когда одна и та же сцена вдруг поворачивается совсем другой стороной, это здесь наследует Грозному, но и тот же Грозный, надо сказать, в 60-е и 70-е воспринимался, в первую очередь, исследователями с уважением, но кинематографисты во многом отталкивались от этой эстетики, она их, вернее, отталкивала от себя. И здесь несколько причин. В общем-то, с одной стороны, 50-е годы – это годы такого восстановления достоверности происходящего, и мы как раз об этом говорили в прошлый раз в связи с фильмом Ростоцкого, и, в общем-то, это ярким примером этого являются первые фильмы Абуладзе и Чхиидзе. 60-е годы – тенденция движения к, наоборот, к притчевому началу, и к концу 60-х оно выходит на поверхность. Но, в общем-то, в то же время, вот именно был на стыке, в начале 60-х годов был такой переходный период, когда уже появилась некоторая такая комедийная, отстраняющая интонация вот в тех достоверных картинах. И здесь и «Я, бабушка» Ильи Илларион, и «Я шагаю по Москве», например. И к концу 60-х, когда появилась снова вот эта тенденция притчевая, ее еще всерьез-то не успели воспринять, а уж тем более иронически абстрагироваться от нее. И поэтому в этом смысле «Ожерелье для моей любимой» отчасти забегает вперед, потому что она уже предлагает такой, в общем-то, иронический поворот вот этой вот притчевой темы, которая только-только всерьез была в той же «Мольбе» заявлена, и зритель, в общем-то, еще Тут очень немногие зрители, которые смог увидеть «Мольбу», которая практически не показывалась, которая в основном показывалась в основном в кино. Но тем не менее, именно, скажем так, подготовленный зритель и киноманы очень широко эту картину как раз видели, потому что «Мольба», не получившая проката, она зато получила возможность показываться в киноклубах по всей стране, и это и с лекциями Бюро пропаганды советского киноискусства и так далее. Поэтому как раз киноманская аудитория ее увидела, и ею была очарована именно вот этим вот серьезным таким драматическим притчем началом. А здесь вдруг это все переводится в комедийный план. В общем-то, и вот этот вот переход жанровый, он и в первую очередь бросался в глаза и воспринимался в начале 70-х годов как некоторая такая, ну, как некоторое легкомыслие. А, в общем-то, как известно, нет плохих жанров, да, и, в общем-то, в каждом жанре, и здесь эту картину, в этой картине некоторое такое программное легкомыслие, если так можно сказать, наоборот, является таким камертоном жизни, и поэтому, в общем-то, нельзя сказать, что это сдача позиции со стороны Абуладзе. И в то же время здесь он уже разрабатывает вот эту вот многослойность культурную, которая потом позволит его последней части трилогии «Покаянию» стать гораздо более насыщенной, нежели «Мольба», потому что «Мольба» — это такой абсолютно монофильм, где все сделано на черном, белом, на такой ясности вот этого вот поэтического образа, а «Покаяние» многослойное. Финальный. В общем-то, «Ожерелье для моей любимой», с одной стороны, вносит такой иронический, подспудный тон, показывающий, что Абуладзе объемный художник, Абуладзе не художник, который только какую-то вот одну линию ведет, который позволяет себе по отношению к собственному стилю проявить вот это разнообразие. Он позволяет быть не только вот этот, выработать вот этот жанр притчи, в нем работать и соответствующие стилистические черты развивать, а он позволяет себе проявить вот эту широту. И с другой стороны, он здесь уже подготавливает вот эту многослойность покаяния, которая там выйдет в трагическом ключе, а здесь она вот в этом комедийном ключе, потому что еще возникает комедийное удивление от сочетания этих разных элементов. Здесь поэтому постоянно все время возникают вот эти абсурдистские решения. А к началу 80-х годов, когда уже постмодернизм шагает по планете, и, соответственно, уже вот эти сочетания все воспринимаются не как что-то смешное. Но, с другой стороны, они в то же время...
В Советском Союзе про это практически еще никто ничего не знает.
В 71-м году...
Я Абуладзе, наверное, в том числе.
В 71-м году нигде никто об этом еще не знает. Это именно подготовка такая. Это именно... это же еще... Конечно, это не отрефлексировано было. И в случае с покаянием это переходит в то же время на такой план притчи, которую нужно в каком-то смысле разгадывать и так далее. А здесь есть вот эта свобода выражения, в общем-то, которая... Не хочу ничего плохого про покаяние сказать ни в коем случае, но просто сам принцип, вот это, не только в творчестве Абуладзе, а вообще сам принцип вот этого вот сначала накопления разных стилистических элементов, а потом их такого, в общем-то, перехода вот в этот скептический такой взгляд, который характерен уже для 80-х годов, такой драматический и в то же время, в каком-то смысле, разочарованно печальный, он, в общем-то, решает в каком-то смысле вот этой вот живой энергетики, которая была в начале, потому что в начале они эти стили активно сочетали, они их наслаивали кинематографисты в 70-е годы, и к началу 80-х годов это, в общем-то, это наслоение, как раз почему наш кинематограф тоже включается в эстетику постмодернизма, которая в Европе формируется, потому что возникает некоторая уже усталость от этого нагромождения разных стилистических черт. А здесь как раз эта картина прекрасна тем, что здесь нет этой усталости совершенно. Здесь есть абсолютно свободное дыхание, и здесь разные вот эти культурные годы, о которых вы говорили, которые сочетаются здесь исторически, они здесь не нагромождаются в какую-то мозаику, которую нужно долго расшифровывать, а они сталкиваются друг с другом, это рождает абсурдистский, комический эффект, и автор вместе с нами радуется этой свободе сочетания разных элементов.
Мне кажется, это вдвойне удивительно, потому что фильм создается в одной из самых несвободных периодов, если не брать там, понятно, кинематограф 30-х, но вот в постоттепельный период, конечно, после 68-го года, когда идет общий зажим, когда фильм начинает активно класться на полку, и вдруг появляется вот это нечто, что вообще непонятно, каким образом классифицировать, и к чему бы это могло быть отнестись? Как встретили, ну если есть какие-то об этом данные у вас, как это встретила власть, как это встретила критика, ну кроме недоумения того, которое вот, ну, мне приходилось сталкиваться с таким недоуменным пониманием, вернее, недоуменным непониманием того, что вдруг Абуладзе вообще сделал.
Ну, что касается того, почему в такой ситуации, ну здесь мы можем, в общем-то, только как-то какие-то выстраивать такие хронологические гипотезы, но, в общем-то, в начале 70-х действительно вот эта ситуация несвободы относительно серьезной рефлексии, она в каком-то смысле, наоборот, провоцирует вот это вот желание сохранить некоторую такую, ну, витальность или, ну, скажем, как-нибудь по-нормальному, какую-нибудь такую жизненную энергию, которая важна сама по себе и которую, если зажимают как-то вот эту притчевую как раз форму, а здесь вроде бы вот через шутку, через какое-то... И здесь через это происходит именно стремление найти выход от вот той достаточно тяжелой ситуации, которая сложилась в конце 60-х годов, в частности, с национальными школами кинематографа. И что касается восприятия, то оно, в общем-то, действительно, оно и тогда было таким недоуменным достаточно, что касается власти. В общем-то, эту картину, ну, как и любую картину, тоже были к ней определенные удивления, связанные с притчем, тем же языком. Но, в общем-то, ну, комедия, в общем, власть относительно вздохнула с облегчением после «Мольбы». И, в общем-то, в обоих случаях это эстетические, конечно, претензии, в первую очередь. Ну, что касается коллег, кинематографистов, то, в общем-то, как раз после вот в этой ситуации, когда была ситуация борьбы за сохранение вот этого притчевого начала, а здесь Абуладзе переходит в такой иронический план, в общем-то, действительно это воспринималось в те годы как некоторая такая, такой уход от, уход от заявленной темы, уход от, от заявленного стиля. И поэтому с этим, а для массового зрителя, в общем-то, действительно массовый зритель еще на тот момент не был так готов к вот этой вот иронической смеховой, такому смеховому соединению разных жанров, и трагического, и веселого, и поэтому, в общем-то, это как раз и адаптировалось массово, это похоже на какие-то тенденции массовой культуры предыдущего десятилетия, но от них отвыкли уже, и при этом похоже на следующее. В этом смысле еще не привыкли. Поэтому это действительно немножечко расходится с массовыми, с ожиданиями широкой аудитории, поэтому картина не имела такого большого, прям уж зрительского какого-то успеха. А успех у коллег, она отчасти не имела из-за вот этого разочарования в плане смены жанрового регистра, который, в общем-то, как раз здесь еще дело в том, что эта картина, единственная картина Абуладзе, которая выходит внутри трилогии, не относясь к ней. И поэтому, в общем-то, от Абуладзе уже ждали определенного такого хода, а здесь вдруг вот этот шаг в сторону, он был воспринят, конечно, как некоторый такой отход. И, ну, в общем, в этом догматизм определенное восприятие такой нашей критикой.
А какой-то аналог вот этому синтетическому жанру, который, ну, который так в жанры не вылился, да, но вот этому эстетическому поиску в советской кинематографии, в том числе в национальных школах в начале 70-х годов есть? Или это вот единственный, по сути дела, пример?
Ну, здесь смотря насколько сопоставлять явление, то есть насколько близко их сочетать. Можно вспомнить телевизионную картину Рашеева, поставленную с Новороссийским «Бумбараш», где тоже есть, в общем-то, в чем-то сходная эстетика. Может быть, там трагических черт чуть больше, но тем не менее. Можно вспомнить картину «Чудаки Шенгелая», которая тоже в каком-то смысле вот в Грузии находится, 74-го года, которая находится. То есть, но другое дело, что эти явления чуть более разомкнуты, и они вызывают некоторое именно недоумение, потому что с одной стороны видно, что это талантливо, с другой стороны, а как же та трагическая притча, которая была заявлена, то есть... В общем-то, вот этот вот переход в комедийный регистр, он воспринимается как некоторая такая сдача позиции. Но явления такие возникают попеременно, они, в общем-то, ну, здесь можно говорить о том, что, в принципе, 70-е годы – такое накопление вот этих стилистических разных черт, и оно проявляется очень по-разному. Это, в данном случае мы видим как раз такой более экспериментальный вариант, но это проявляется и в том, что в 70-е происходит переход к жанровому кино, и, в принципе, формируется именно жанровое кино в чистом виде. Это такой массовый, масс-культовый выход. этого же явления, с другой стороны, появляются какие-то такие протопостмодернистские случаи, как вот у Юткевича, как раз упомянутого сегодня в Маяковском фильме «Маяковский смеется», и затем «Ленин в Париже», где сочетаются разные элементы, где, в общем-то, практически не столько это ленинская какая-то официозная картина, сколько картина, которая, в общем-то, сочетает много-много разных элементов стилистических, много-много разных жанровых каких-то стилизаций. И, в общем-то, в каком-то смысле подготавливает опять-таки приход к постмодернизму, но только с той разницей, что постмодернизм все высмеивает, а здесь авторы, и, в общем-то, это характерно, я почему об этом говорю, что это характерно для «Ожерелья», для моей любимой, вообще для фильмов 70-х годов, что здесь, если авторы иронизируют по поводу стиля, они его не зло высмеивают, как это будет в постмодернизме, а они, это скорее такая добрая ирония по отношению к жанру, к стилю, и все эти разнородные тенденции, которые в фильме сочетаются, они все автору интересны. То есть, если постмодернизм строится на том, что огромное количество стилей накопилось, и они в общем, есть усталость от них, которая образует вот эту пеструю мозаику, то здесь эта пестрая мозаика связана не с усталостью от стиля, а наоборот с радостью игры в них, с радостью сочетания их в разные новые какие-то образования.
Да, у меня еще один вопрос относительно Эйзенштейна и Абуладзе. А сохранились какие-то высказывания Абуладзе, воспоминания, может быть, о годах учебы, об Эйзенштейне, оценки его творчества?
Ну, они вот как раз с Чхидзе вспоминали оба о том, что вот об этом ситуации с письмом.
Письмом,
да, и, с письмом, и вокруг этого письма как раз связано с тем, что это вроде бы, как правило, Эйзенштейна в те годы воспринимало поколение 50-х годов, они воспринимали его как мастера, у которого можно взять гражданственность, вот в частности в его таком антагонизме со Сталином, и можно взять его такой порыв к свободе, выраженный в Потемкине, можно взять... А что касается формы и что касается мастерства, то можно взять такие общие, собственно, чисто практические разработки вопросов мизансцены, например, можно взять его такую острую форму монтажную 20-х годов, но как раз фильм «Александр Невский и Иван Грозный», как явление, сложившееся именно визуально, эстетически, это поколение не очень воспринимает, потому что у них они воспринимаются в контексте все-таки условного кинематографа, а для них важно очень стремление к достоверности, которое... Хотя условность Невского и Грозного никак не связана с официозом сталинистским, от которого они отталкиваются, но поскольку они отталкиваются в сторону достоверности, поэтому опыт условного кинематографа, в принципе, для этого поколения не очень близок, а для Абуладзе и Чхидзе как раз близок, и в первую очередь для Абуладзе. И поэтому здесь довольно редкий опыт учебы этого поколения именно на последних картинах Эйзенштейна и обращение к опыту его последних картин. И поэтому вот этот вот принцип некоторого такого иронического отстранения, которое возникает в Грозном, мы находим вот в картинах Абуладзе, собственно. И они, как таковую учебу у них было важно вот это, то, что Эйзенштейн принял их, и то, что Эйзенштейн ответил им вот на то самое знаменитое письмо, и там вот эта отсылка к Ренессансу, которая не случайно возникла и на которую они намекнули, а Эйзенштейн развил эту идею о том, что ученики, которые непосредственно учатся, это бывает только эпоха Ренессанса. Но именно вот это ренессансное как раз объединение полноты жизни, которая выражена в полноте владением различными стилями, это как раз такая тенденция, характерная и для тех, и для другого. То есть и для учеников, и для...
Но мне кажется, еще есть одно очень важное совпадение в судьбе Абуладзе с судьбой Эйзенштейна, то, что оба в конце своей жизни, еще в условиях, а я напомню, что «Покаяние» только вышло на экраны в перестроечное время, а начало оно создаваться в одной из самых страшных времен 80-х, в Андроповской, и все там было совсем не так просто. Сейчас рассказывают об этом фильме, была очень сложная роль, в том числе партийного руководства Грузии, не такая однозначная, как лидер этого партийного руководства вспоминал в более позднее время. В каком-то смысле «Покаяние» следует этическому завету Ивана Грозного бросить тирании средствами кинематографа, средствами притчевыми, в том числе, потому что Ване Грозном, конечно, в определенном смысле, в историческом контексте, это притча, которая обращена власти. Вот это обличение тирании, всякой тирании. И мне кажется, это тоже какой-то такой очень-очень важная перекличка в творчестве Абуладзе с судьбой, даже с судьбой его учителя, потому что Абуладзе тоже после «Покаяния» так ничего уже не смог сделать и, в общем, довольно быстро ушел из жизни.
Да, это важная, интересная перекличка, и тем более Абуладзе обращается как раз к эпохе, в которую жил Эйзенштейн, и
власти, которую обличал посредством притчи о бывании.
Да. И, конечно, покаяние делалось чуть-чуть в более такой смягченной ситуации.
Да,
в
общем-то,
и не 37-й, и даже не 44-й. И тут действительно были некоторые гарантии такие неофициальные и, конечно, очень зыбкие, но тем не менее некоторые гарантии со стороны партийного руководства, там почти заговор, как снималась эта картина. Но в то же время, да, для Абуладзе здесь именно визуально, то есть здесь именно визуально очень важно вот это обращение к эстетике 30-40-х годов и присутствие притчевого начала в той эпохе, вычленение притчевого начала из той эпохи. И, в общем-то, это как раз действительно такое воспоминание еще о годах, когда они сами восприняли Невского и Грозного, когда они, в принципе, подобную эстетику восприняли. Но здесь еще этому помогает, я так понимаю, опыт именно грузинского театра, в котором они начинали, потому что грузинский театр в те годы тоже был близок к условной эстетике, и насколько это было возможно в рамках метода социалистического реализма, и опираясь на национальные, фольклорные тенденции и так далее. И поэтому, в общем-то, как раз вот этот вот период 40-х годов, он действительно их сформировал, и действительно Абуладзе, именно эпоха Эйзенштейна, скажем так, не эпоха Сталина, а эпоха Эйзенштейна, задала в каком-то смысле вектор творчества.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, высказывания, да. У нас есть микрофон.
Первый вопрос такой. Вот вы все время вели как бы такое сравнение от ожерелья к покаянию. И загадочным образом то, где практически даже те же персонажи, не говоря уже о том, что те же темы поворачивались в трагическом ключе, это было именно древо желания. То есть там были не только персонажи те же, Ромас Чхейквадзе, Кахи Кавсадзе и Атар Мегвинету Хуцеси и так далее. То есть там просто все эти персонажи со своими сутевыми, но в трагическом. Я уже не говорю там о Георгии Гичкоре, который играл старосту, фактически осуществившего, ставшего орудием вот этой трагедии, которая была в «Древе желания». То есть вот вы, пожалуйста, сравните не с покаянием, а со значительно более гармоничным и гениальным произведением с «Древом желания». Тем более, что и персонажи, и вот темы каждого из персонажей пошли туда, но в трагическом аспекте, антитираническом, значительно больше, более близком как бы запалу Эйзенштейна. Вот я вот об этом хотела бы послушать, не говоря уже о том, что там вот, когда вы говорили о грузинском театре, можно еще немножечко о грузинском театре уже даже в России поговорить, потому что «Ханума» исключительно БДТ, Товстоноговская созвучна вот настрою и легкому, и национальному, и очаровательному, и какого-то почти мюзикловому. И вообще это у меня было даже такое ощущение, сегодня именно возникло, потому что когда я смотрела тогда, когда я вот занимался Абуладзе, когда я его видела, тогда у меня не было такого сильного ощущения, как сегодня от этого произведения. Но сегодня у меня возникло ощущение, что он вообще как бы игрался, соревновался немножко с нашими комедиографами в режиссуре, что здесь оказалось ему, в общем, вполне по силам. То есть здесь есть и то, чем занимался Гайдай, здесь есть и то, чем занимался Данелия. Вот здесь есть вот эти комедиографии, и есть там более маленькие жанры грузинского вот этого очаровательного, остроумного и лирического кино. Здесь все есть как бы коллеги, которым он с любовью ответил, и причем на таком любвеобильном материале, не менее любвеобильном, чем на Дардембадзе, Ахмедхан Абубакар, это вообще, когда я первый раз прочитала этого писателя, маленькую такую вещь, по-моему, я не помню, как она называлась, но это что-то невероятное, это солнце любви, вот так же, как на Дардембадзе. Вот, то есть он взял эту вещь, и любовь здесь лучезарна просто, и игриво, и по-хулигански, все что угодно здесь происходило. А любовь вот, в трагическом аспекте, в великом, и абсолютно гениально и гармонично сделана, и с темой дороги, которая начинается также с мальчика, вот по повестям Лордки понять, она была в «Древе желания». Вот хочу от вас об этом услышать немножко.
Спасибо за вопрос. Собственно, вы и в процессе вопроса многое из этого рассказали. здесь, в общем-то, действительно, как раз мы вначале немножко про это говорили, что здесь Абуладзе синтезирует действительно черты, и не только вот комедиографов, которых он назвал, здесь есть и черты такого лирического взгляда героя Сириани в каком-то смысле, потому что здесь есть такое наблюдение за жизнью и спокойным вот этим вот ритмом, который в то же время в чем-то поджидает какие-то такие, может быть, более трагические моменты. Поэтому, что касается, кстати, Абубакара, то у нас же полтора года назад здесь был фильм «Адама Хева», который как раз Гиричкорев в главной роли, который был в цикле учеников Игоря Савченко, фильм Алексея Коренева.
К сожалению, такой вот считающийся где-то на вторых ролях.
Практически все творчество
Коренева. И забытый. Но не все творчество Коренева, вот «Адама Хева» особенно считается, что тоже неудачный фильм.
Как он называется еще раз?
Адам и Хева. Да, не были у нас когда-то
пока? Нет, к сожалению.
Посмотрите, он доступен, это замечательно. Фильм очень хорошо рифмующийся, не только потому, что общий автор сцены.
Да. Что касается «Древа желания», то действительно, как вы сказали, здесь есть такие довольно наглядные какие-то сюжетные сочетания и сочетания такие драматургические. Но вот эти картины, они в то же время обе существуют в таком... Они обе довольно плотно погружены в грузинскую эстетику и в работу с национальным материалом. И в этом смысле, но в «Древе желания» там другая... Вот вы сказали о гармоничности. В общем-то, действительно, «Древо желания», как и «Мольбу», отличает такое соразмерное построение, соразмерное сюжету. А «Покаяние» интересно в данном случае тем, что «Покаяние» гораздо больше наслоений каких-то разных.
Заичность,
да, гораздо больше фантастической, да, как и здесь. И поэтому... И вот именно в этом смысле мы как раз стали говорить про связь ожерелья и... «Покаяние», потому что и там есть выход на разные стилистические уровни, а «Древо желания», оно как раз прекрасно вот этой своей гармоничной завершенностью. Оно прекрасно именно своей такой, тем, как через национальную эстетику выражается вот этот вот, в общем-то, вненациональный такой конфликт трагический, который точно идет от начала к финалу, без разных таких каких-то прыжков, ответвлений и так далее. То, что и не нужно в этой трагической истории, как «Древо желания», и в то же время, что делает возможным вот эти все абсурдистские повороты в ожерелье. Что касается Товстоногова, спасибо большое, что вы о нем вспомнили, потому что Товстоногов как раз в середине 40-х годов, лучшим молодым человеком, он начал как раз преподавать в театральном институте в Тбилиси, и у него учились и Абуладзе, и Чхиидзе. И как раз после того, как он оставил преподавание в Тбилиси и переехал сначала в Москву, а затем уже в Ленинград, это была одна из причин его ухода с института, была одной из причин, почему Абуладзе и Чхиидзе тоже решили как студенты уйти из института и пошли ассистентами сначала в Тбилисский театр, а затем переехали в Москву и стали поступать в МГИК, потому что Товстоногов, как они вспоминали, был таким как раз связующим звеном между вот той эстетикой уже устоявшейся грузинского театра, сложившейся, а с другой стороны, таким свежим новым взглядом. И, в общем-то, вот эта его ирония, которую мы знаем и по его уже постановкам зрелым, она действительно в Абуладзе и Чхиидзе была воспринята в те годы, и поэтому, в общем-то, действительно, Товстоногов такая фигура для них тоже одна из фигур учителей.
А я хочу вот что добавить. Мне кажется, что если можно как-то характеризовать жанр ожерелья, то я бы его и назвал жанром ожерелья. Только ожерелье нигде, каждый камень абсолютно одинаков. Да? Вот бывает колье, где все камушки одинаковые, и именно этим оно славится. А бывает такое, где очень большой камень из разнородных материалов. И вот это ведь в каком-то смысле это road movie, да, то есть это, в общем, дорожный фильм, как в каком-то смысле дорожный фильм «Я, бабушка Илико и Илларион». И именно это, вот, ну, как бы обусловленность запускаемого вот этого такого хронотопа дороги, как универсальной метафорой, конкретной дороги, по которой идет главный герой, она же приводит нас в конце концов к тому, что он и создает этот фильм, да, он же дарит фильм. Конечный итог этого фильма, в каком-то смысле, это кино о кино, о том, как рождается кино. И мне кажется, почему вот мы все время действительно возвращаемся к «Покаянию», что жанровая структура «Покаяния» — это тоже ожерелье. Я не настаиваю на этом, да? Но есть одна очень существенная разница, и вот здесь я как раз хочу не в сторону покаяния, а в сторону Адама и Хевы. Все это возможно в условиях мифа, который сами эти люди создавали, может быть, даже не осознавая, что они этот миф создают, и в том числе, скажем, и Абубакар, и лорд Кипанидзе, и Думбадзе, и здесь много можно кого назвать, и Фазилий Искандер, то, что условно мы называем Советский Кавказ. Вот этот Советский Кавказ, ведь здесь же самое интересное смешение, то, что грузины, грузинские реалии разыгрывают на дагестанском материале. Ну, как в дагестанском материале. И от этого, вот от этого смешения жанров всего и вся, да, коврика для молитвы, этой игры вокруг православных, которые не православные, да, вот, а правоверные и так далее, и так далее, и так далее, оно вообще, в принципе, возможно было вот в этой ситуации, когда Кавказ стал другим. Сегодня это очень сложно представить, особенно людям, которые не застали советскую власть, и у которых вот, в общественном восприятии, в ментальном восприятии, скажем, поколение моложе 30 лет, Артем, извините, вот, но вы все-таки на стыке, да. Значит, вообще Кавказ воспринимается как такая большая черная дыра, где кроме, значит, страшных последствий войны, которые до сих пор, причем разных, войн, да, везде войн, нет ничего. И что это, в общем, по большому счету, ну, такое нечто, плавильный котер, в котором непонятно, что происходит. И, в общем, в большей степени он вызывает страх, чем что-либо другое. Сегодня Кавказ ассоциируется со словом «страх». Война, страх и все остальное, что связано. Все, кто застал там 60-е, 70-е, даже 80-е, начало 80-х годов, в Кавказ ассоциировался совсем с другим. И вот эти старцы, которые, ну, конечно, их можно...
С чем другим?
С местом, переполненным радостью.
Дружбой, застольем, мудрейшими тостами.
Абсолютно. Вот этот миф мудрого... Понимаете, вот миф, например, мудрой Грузии. Он был очень плодотворен, этот миф. Он сложился именно в советское время. Я на себе испытал. Потому что когда началась война в Грузии, я в это время учился в институте, у нас были две замечательные девочки-грузинки, которым я все время спрашиваю, как это может быть возможно? Как это может быть возможно? Она говорит, ты не понимаешь вообще ничего про Грузию, у тебя Грузия сделана советским грузинским кино студии «Грузия фильм». Вот такой, какой вы сделали «Грузия фильм», вот такая у тебя Грузия. Поэтому тебе кажется, что все это невозможно. Я не хочу сказать, что они создавали это специально. Но я хочу сказать, что они как настоящие режиссеры, как настоящие мастера, как настоящие прозаики высокого качества и театральные режиссеры этот миф создали. И в моем понимании ожерелье – это вот еще одна бусинка вот в этом мифе удивительного такого. Знаете, вот у многих же народов Кавказа, как вообще у многих народов там, Средиземноморья, есть вот этот миф про то, как Бог там раздавая, вот у него там в краюшке что-то там, у народов Дагестана, как они все вывалились на одну землю, да, у субтропических регионов, о том, как там оказались все фрукты и все яства и все остальное. Вот это такое рок изобилия, Кавказ как рок изобилия, приятного изобилия, он во многом, конечно, мне кажется, в том числе сделан благодаря кинематографическому мифу. И Абуладзе в него этим фильмом, не мольбой, конечно. Конечно, не мольбой. Но этим фильмом «Я, бабушка» или «Илико Илларион», даже «Чужими детьми», как, ну, я там не буду уже говорить там, про какие-нибудь саженцы, но не какие-нибудь в том смысле, что они плохие, да, а в том смысле, что вот еще одна такая, ну, какая-то краска, которая создавала вот это восприятие Кавказа. Как некий универсальный такой, ну если как хотите, как у определенного советского Эдема, где все хорошо, где все время солнце, где все женщины прекрасны, все старцы мудры, все дворы хлебосольны, где все открыто гостю, которого всегда принимают как своего, вино льется рекой, и в общем все прекрасно. И если там и стреляют, то это всегда комическая ситуация. Если там и ревнуют, то это всегда комический случай. Если там умыкают женщин, то это кавказская пленница Гайдая. И ничего другого быть не может. Это просто пережитки. Но мы их пережили. Вот в этом смысле, мне кажется, ожерелье идеально ложится, несмотря на все свои жанровые разнообразия и прочее. Как и Адам и Хева, кстати говоря.